Я вас категорически приветствую. Не так давно сделали пару роликов о современных мракобесах, про общество свидетелей плоской земли и антипрививочников. Ну а теперь пришло время продолжить серию. В этом выпуске. Кто и как изобрел гомеопатию? Можно ли помереть, принимая гомеопатические пилюли? Как получилось, что прием гомеопатических пилюлей спас человека от смерти? А также, чем отличаются правоверные гомеопаты от современных гомеопатов-отступников? И мы немедленно переходим к истории медицинского мракобесия. Народная мудрость гласит: «Дурака учить – только портить». История неоднократно подтверждала исключительную верность данной народной мудрости. Ярким примером опасности образованного дурака является христиан Фридрих Самуэль Ганнеман. Родился Сёма Ганнеман в саксонском городе Майсен в семье потомственных художников, мастеров росписи по знаменитому майсенскому фарфору. И на роду ему было написано всю жизнь разрисовывать тарелки и чашки, но нет, потянуло Сёму в доктора. Сёма поступил в университет города Лейпцига, где его неосмотрительно обучили латыни, нескольким иностранным языкам, ну и еще тому, что во второй половине 18 века считалось медициной. Врач из Сёмы получился так себе. После университета ему пришлось сменить не одну профессию. Пришлось скитаться по всей Европе в поисках заработка. Но, в конце концов, он осел в маленьком городишке близ Нюрнберга, где через некоторое время защитил в местном университете диссертацию и получил докторскую степень в области медицины. Ощутив себя медицинским светилом, Сёма принялся яростно критиковать абсолютно все тогдашние медицинские теории и практики. Тут надо сказать, что в конце 18 века медицина и впрямь представляла собой адскую смесь научных знаний, суеверий, знахарства и нащупанных наугад приемов лечения отдельных болезней. Большинство врачебных практик еще не были объяснены с точки зрения науки. Со стороны их вполне можно было спутать с колдовством. Так что причины сомневаться в тогдашних медицинских воззрениях у Сёмы действительно были. Но Сёма был настроен серьезно, полумерами не ограничивался. Я решительно громил и отрицал основы основ. Параллельно он развивал собственные медицинские теории. Например, теорию о том, что все болезни происходят от употребления кофе. Даже заметку об этом тиснул, в которой сообщал, что кофе особенно жутко действует на детей, женщин и образованных людей. И что при злоупотреблении кофеем у женщин иссыхает грудь, а у мужчин возникает зловещий геморрой и приходит, о ужас, онанизм. К счастью, есть волшебное средство, которое может спасти человечество от жуткой кофеиновой зависимости. От вредного кофе, писал Ганнеман, помогает вкусный и питательный алкоголь. К слову, из других лечебных средств им были упомянуты табак, листья конопли и опиум, бренди и даже лекарственное пиво. Вот что называется медицина, которую мы потеряли. Весьма прогрессивный был эскулап. Неудивительно, что вошел в историю. В 1790 году неистовый доктор Ганнеман взялся переводить на немецкий язык монографию шотландского врачевателя Уильяма Каллена «Материя медика». Рассуждения Каллена сразу показались Ганнеману сомнительными.
А уж когда он добрался до главы о лечении малярии корой хинного дерева, терпение Сёмы лопнуло, и он решил проверить данный способ лечения лично.
Хорошенько нажравшись хинина, отважный экспериментатор забрался под одеяло и начал ждать. Чего именно ждать, не совсем понятно, потому что малярии у него не было. Как действие хинина на здоровый организм должно было подтвердить или опровергнуть правильность предложенного Калленом метода, нормальному человеку понять невозможно.
После приема изрядной дозы хинина у Семы случились жар и озноб начало ломить суставы. Ну, то есть проявились симптомы, характерные для больных малярией. При этом никакой малярией Ганеман, конечно же, не болел. Примечательно, что хининовый передоз обычно сопровождается несколько иной классической картиной. Шумом в ушах, головокружением, рвотой, дрожанием рук, ну и так далее. Ну, то есть ничего похожего на то, что описал Ганеман, просто нет. И тем не менее, по итогам этого, с позволения сказать, эксперимента, Сёма Ганеман сделал гениальный вывод. Прием хинина у любого здорового человека вызывает симптомы малярии. А значит, можно лечить болезнь тем средством, которое вызывает у здорового человека симптомы, схожие с симптомами болезни.
Сёма даже придумал броскую формулировку «Симилия симилибус курентур», что по-нашему значит «лечить подобное подобным».
Вокруг этой идиотской идеи у Ганемана немедленно начали возникать еще более идиотские домыслы. Ну, например, о том, что сильно разбавленные вещества действуют эффективнее концентрированных. Это несмотря на то, что химия и обычный здравый смысл вкупе с жизненным опытом свидетельствуют о прямо противоположном. Сёма принялся опробовать на себе слабые растворы всего подряд и старательно фиксировать их якобы лечебные свойства. А параллельно разработал методику изготовления таких растворов с миллионными и миллиардными долями действующего вещества. Ну, то есть, по факту, изобрел чистую воду. При такой ничтожной концентрации раствора, когда каждую молекулу растворенного вещества надо искать с электронным микроскопом, даже цианистый калий не в состоянии вызвать у человека даже легкой тошноты. К 1810 году Сёма так основательно напробовался своих снадобий, что настрочил целую книгу с пафосным названием «Органон врачебного искусства». Примерно в это же время он вернулся в Лейпциг, ну, так сказать, в Альма-Матер. Там начал читать лекции о том, что препараты с высокой концентрацией действующего вещества не лечат болезнь, а загоняют ее вглубь организма. И уже там, в глубине, из-за этого начинают развиваться таинственные псорические миазмы, постепенно выводящие из строя все внутренние органы.
И ты уже спросишь, а нам-то какой вред отряхнувшегося докторишки, жившего 200 с лишним лет назад? И я тебе отвечу.
Воззрения так называемого доктора Ганемана, будучи развиты и растиражированы его учениками, в массе, как нетрудно догадаться, клиническими идиотами, составили основу одного из самых распространенных и живучих мракобесий современности под названием «гомеопатия». Сейчас изложим подробней, чем живет и дышит данная лженаука. Но сперва, чтобы был понятен масштаб перемен в настоящей медицине за прошедшее время, немного о научном подходе к диагностике. В этом году, 8 ноября, весь мир празднует юбилей изобретения, которое навсегда изменило работу врачей. 125 лет назад Вильгельм Рентген открыл излучение, которое сам назвал X-лучами. У нас, да и в ряде других стран, его по традиции называют в честь изобретателя. Правда, букву «Ё» зачем-то привычно убрали. Ну да ладно. 100 лет назад рентгеновские снимки воспринимались как что-то невероятное. Ну а теперь даже трехмерное изображение внутренних органов стало практически обыденностью. Это гомеопаты до сих пор стучат палкой по бутылкам с водой, но об этом чуть позже расскажу отдельно. А диагностика преобразилась радикально. Менялось оборудование, менялись материалы, снижался уровень излучения. Ну, то есть выросло целое научное направление, в основе которого лежит революционное открытие рентгена. 125 лет назад он использовал катодную трубку.
А сейчас для получения снимков внутренних органов чаще всего применяют изотоп технеций 99М.
Его период полураспада, ну, всего 6 часов, что значительно снижает риски для пациента, но влечет ворох других проблем с производством и быстрой доставкой технеция. Получают его в специальных генераторах, куда загружают молибден-99, который, в свою очередь, получают только на ядерных реакторах. Но это уже отдельная, не менее увлекательная история. За 125 лет сформировалась целая отрасль ядерной медицины, которая потом шагнула и за пределы диагностики. Сейчас выпускают целый ряд так называемых радиофармпрепаратов. Широким народным массам они, к счастью, неизвестны, ибо применяются в онкологии. Данные препараты могут аккуратно, буквально с точностью до миллиметра, облучить небольшую часть тела, ну там орган или даже отдельный тип клеток, при этом минимально воздействуя на здоровые ткани. Это позволяет не только притормозить развитие опухолей, но еще и уменьшить болевой синдром. Вот это эволюция настоящей медицины. Вот так развивается настоящая наука. Ну а теперь вернемся к нашим гомеопатическим баранам. За следующие годы и даже столетия последователи Ганемана превратили бездоказательный бред Семы в разветвленную лженауку. Были изобретены различные методики якобы лечения. Появилось несколько течений внутри гомеопатической псевдонауки. Для того, чтобы контингенту был понятен накал гомеопатической идиотии, надо бы описать процесс создания гомеопатических препаратов. Исследователь-гомеопат берет некое вещество, совсем не обязательно лекарственное. Например, заячий помет. Он, как известно, ядреный. Поэтому помет надо растворить в воде или в спирту. А потом полученный раствор как следует разбодяжить. Ну, то есть, выражаясь научно, разбавить. Степень разбавления может быть разная, но чаще всего разбавляют кратно сотни. То есть на одну часть действующего вещества 100 частей растворителя. Обозначают это латинской литерой «С». Данную процедуру повторяют обычно 12 раз. Ну, то есть в готовом гомеопатическом препарате, согласно данным современной химии, окажется всего одна молекула действующего вещества. Да и то, если и повезет. Для сравнения, это примерно как щепотку соли разбавить в объеме Атлантического океана. А степень разведения 13С уже соответствует растворению 1/3 капли жидкости в объеме всего мирового океана. 40С – это концентрация в один атом на всю обозримую Вселенную. Но гомеопатические лекарства нередко разводят до концентрации в 200С, чтобы уже вставило как следует, ну и вылечило как положено. Ганеман авторитетно поучал, что в процессе приготовления препарата надо специальным образом постукивать емкостью с раствором об деревянную палку, обтянутую с одной стороны кожей и набитой конским волосом. Сёма был уверен, что после перевозки лекарств в сумках на лошадях лекарства становятся более мощными.
Соответственно, стучать по ним надо для имитации процесса лошадиной скачки.
Сейчас этим тоже занимаются, но на производстве это делают уже специальные аппараты. И нет, это не шутка, все на полном серьезе. У этой процедуры есть даже специальное название – потенцирование. Далее раствор разливают по дозам и раздают добровольцам. Они должны регулярно его принимать и фиксировать в специальном дневнике свои ощущения. Записывать можно все, что считаешь нужным. Например, дергался левый глаз или отсидел задницу, утром что-то жужжало над ухом, ну и все тому подобное. Потом гомеопат собирает дневники и начинает искать совпадения. Если хотя бы у некоторой части испытуемых в период приема нового лекарства, ну, к примеру, чесалась подмышка,
Заячий помет немедленно вносится в гомеопатические каталоги как средство от подмышечного зуда. Кстати, есть хороший пример насчет предельных концентраций. Если посчитать, что Адольф Гитлер все свои 56 лет каждый день производил по литру мочи, если вся гитлеровская моча попала в мировой океан, то в каждом стакане воды на планете Земля находится примерно 89 миллионов молекул мочи Гитлера, что намного порядков больше, чем в любом гомеопатическом препарате. Как знать, быть может, именно из-за мочи Гитлера в мозгах гомеопатов все так перемешалось при такой-то ядреной концентрации. Гомеопаты не очень любят вспоминать, что нацисты действительно интересовались их верованиями. В Третьем Рейхе вообще с пылкой, страстью изучали всяческие мракобесия. Но даже отмороженные нацисты сочли гомеопатию абсолютно бесполезной. По воспоминаниям Фрица Доннера, который был главой гомеопатического отделения больницы Рудольфа Вирхова в Берлине, доказать какую-либо эффективность гомеопатии не удалось. Об этом, кстати, современные немецкие гомеопаты вспоминать тоже не сильно любят. Доннер с 36 по 39 год изучал гомеопатию по заказу управления здравоохранения Рейха, и результат исследований нацистов разочаровал. И ладно бы гомеопаты лечили людей от всякой ерунды, как это делают другие шарлатаны. В литературе, к примеру, описан случай, когда гомеопатка лечила девочку-подростка от покраски волос. Ну, то есть девка выкрасилась в оранжевый с фиолетовым. Мамаша пришла в ужас и привела дочь к гомеопатке. Дочь долго лечили, и в конце концов у нее не только восстановился природный цвет волос, но и пропало желание их красить. Вот на такую гомеопатию можно было бы не обращать внимания. Но гомеопаты берутся лечить и такие серьезные заболевания, как рак, цирроз печени, сердечные болезни, даже энцефалит. Гомеопатические пилюли обещают помощь при сахарном диабете и даже, по мнению гомеопатов, работают как профилактика ВИЧ-инфекции. Многие граждане, замирая в предвкушении чуда, глотают шарики из сахара и целлюлозы вместо того, чтобы реально лечиться, пока не поздно. Впрочем, бывает и от сахарных шариков внезапная польза. Так, в 2009 году дочь музыканта Билли Джоэла, певица Алекса Рэй, в попытке свести счеты с жизнью наглоталась гомеопатического обезболивающего, после чего ее соседка вызвала скорую. Алексу отвезли в больницу, где врачи, не увидев никаких изменений в ее самочувствии, отправили здоровую, хоть и немного туповатую девицу домой. Впрочем, отравиться гомеопатическими пилюлями все-таки можно. В том же 2009 году Управление по санитарному надзору США сообщало о случаях потери обоняния у граждан, принимающих гомеопатические средства от насморка. В 2010 году проанализировали 400 случаев, когда обезболивающее средство для детей, тоже гомеопатическое, вызывало судороги, лихорадку и рвоту. А в 10 случаях просто убило младенцев, ибо содержало в себе яд белладонны. Надо упомянуть и пару ответвлений от мощного древа гомеопатии. Так, в изопатии в качестве действующих веществ для приготовления растворов используют выделение человека – мочу, кал и кровь, ну а также другие выделения, содержащие возбудитель болезни. Некоторые современные гомеопаты даже пытаются растворить в воде, приготовься, рентгеновское излучение и солнечный свет. А вот так называемая цветочная терапия Баха даже вызывает некоторые симпатии. Бах предлагал настаивать различные цветы на разбавленном пополам с водой бренди или коньяке. Надо понимать, по заветам Ганемана боролся со страшными кофейными недугами проверенным коньячком. Принимать, правда, предлагал по каплям, но метод все-таки любопытный.
Широкому распространению гомеопатии по всему миру способствует то, что она обычно не подвергается настолько строгому присмотру, как настоящая фармацевтика. Как следствие, контроль качества на производстве нередко оставляет желать лучшего. И в таблетке вместо ничтожной части целебного вещества может оказаться существенная доля вредных примесей. Ход мыслей безграмотного обывателя можно понять. Медицинские процедуры зачастую бывают малоприятны, а то и болезненны. А тут закинулся парой микроскопических пилюль, да еще и сладких, и все. Сиди себе и жди чудесного выздоровления.
Ну а интерес самих лжедокторов-гомеопатов очевиден. Торговать чудесами – дело очень прибыльное.
Отношения российского государства и гомеопатов в разное время складывались по-разному. В XIX веке гомеопатия была модным европейским течением, поэтому при царизме последователей Ганемана особо не щемили. Ну и к государственному здравоохранению не допускали. В частном порядке, пожалуйста, беснуйтесь. В казенном заведении нет.
Советской власти долгое время было не до гомеопатов, были заботы поважней. Но как только дошли руки, гомеопатию, как и прочие мракобесия, с большевистской прямотой поприжали.
Непонятно почему, но отдельные очаги при советской власти успешно функционировали. Например, у меня через дорогу на улице Пражской была целая гомеопатическая поликлиника. Но большого влияния на медицину и здоровье граждан гигантской страны все это не оказывало. Но с приходом так называемых «святых 90-х» из темных щелей повылазили разнообразные астрологи с хиромантами, подняли головы и гомеопаты. И в 1995 году им дали зеленый свет на уровне Минздрава, после чего они развернулись уже в полную силу. А через 10 лет, в 2015-м, гомеопатическое лобби протолкнуло еще один приказ, устанавливающий правила производства, сертификации и продажи гомеопатических препаратов. И с тех пор в российских аптеках появились сотни новых названий бесполезных пустышек, затесавшихся среди действительно эффективных лекарств. Оборот гомеопатических препаратов исчисляется миллиардами рублей. Так что неудивительно, что есть немало заинтересованных групп, яростно атакующих каждого, кто хоть как-то высказывается против гомеопатии. Например, в 2017 году, когда Комиссия по борьбе с лженаукой Российской академии наук официально объявила гомеопатию полной фигней, отечественные последователи Ганемана тут же метнулись в суд. Ну, там, правда, вышел полный облом, но факт остается фактом. Вообще, рассказывать общественности о вреде гомеопатии должен вовсе не я, и даже не комиссия, состоящая из седых академиков. Рассказывать об этом должны государственные СМИ и контролирующие органы. Вот как это делает Федеральная торговая комиссия США, заставившая всех производителей гомеопатических средств писать на упаковках, что внутри находится вещество, произведенное без надлежащего медицинского контроля и не прошедшее обычной для лекарств проверки. А у нас вместо этого введена упрощенная процедура сертификации гомеопатических препаратов. Ну, очевидно, чтобы было проще проталкивать товар через аптеки. По опросам ВЦИОМ, каждый пятый россиянин хоть разок допробовал лечиться гомеопатией. Причем не всегда, будучи в курсе такого лечения. Поскольку дельцов от лженауки в последнее время начали понемножку щемить, гомеопатическим препаратам начали давать наукообразные названия, а в рекламе прекратили упоминать о том, что лекарство не настоящее. Стали появляться различные псевдонаучные теории, призванные оттащить бизнес подальше от скомпрометировавшей себя гомеопатии. Вот у нас в России, например, придумана теория «релиз активности». Суть ее в том, что если разбавить раствор до полного исчезновения в нем молекул активного вещества, то вода
запомнит и сохранит в себе свойства этого вещества. Каким образом память воды, даже если она есть, может сохраниться в сухой таблетке, не уточняют. Автор данной теории категорически отрицает причастность своей методики к гомеопатическим принципам, повторяя мантру: «Вы не понимаете, это другое». Вообще-то данный тип верований широко распространен у первобытных племен и общин. Известный антрополог Леви Строс называл подобные суеверия имитационной или гомеопатической магией. Индейцы в Северной Америке, например, верили, что если полечить нож медвежьим жиром, то рана, нанесенная этим ножом, тоже залечится. Несмотря на очевидную нелепость гомеопатической медицины и отсутствие какого-либо эффекта от препаратов, ну, кроме эффекта плацебо, данная разновидность мракобесия прекрасно себя чувствует. При должном контроле со стороны государства гомеопатия в теории для граждан ничем не опасна, ну, кроме финансовых потерь. Однако вера в чудесную силу сахарных шариков приводит к тому, что люди лишаются здоровья, затягивая начало настоящего лечения. Производители тоже хитрят, указывая степень разведения мелким шрифтом в тексте под звездочкой. На сегодняшний день производство гомеопатических средств – это бизнес, в котором содержание медицины, ну, примерно такое же ничтожное, как содержание науки в трудах Ганемана. Так что администрация, как обычно, призывает контингент не терять бдительность и думать головой. А на сегодня все. До новых встреч.